подкаст Александра Бленда «Беседа о Торе и Новом Завете».
Недельная глава Ваира. Можно сказать, что эта глава некоторым образом начинается с середины. Мы закончили предыдущую главу на возмущении Моисея. Моше обратился ко Всевышнему: «Зачем ты меня послал?» И на этой его реплике предыдущая глава была закончена. И наша недельная глава начинается с ответа Всевышнего. «И говорил Элохим с Моше, и он сказал ему: „Я Адонай“». Это два разных имени Всевышнего. Традиционный подход говорит, что всегда, когда мы читаем имя Элохим, это указывает на строгость суда. А напротив, когда мы читаем четырехбуквенное имя Адонай, это означает милость. И у комментаторов, мудрецов возникал вопрос по поводу этого стиха, что означает такая смена имени. Всевышний, если помню, отвечает на возмущение Моше. Комментаторы говорят, что суд — это ответ на такое возмущенное высказывание Моисея. Всевышний, в упоминании здесь имени Элохим, есть некоторое обвинение в адрес Моше, и мы дальше поймем, почему. И дальше Всевышний говорит: «Я Адонай», и он говорит о том, что он не был познан этим именем праотцами. Это вызывает удивление, потому что мы встречаем в Торе упоминание того, что праотцы называют Бога этим именем. И что может разрешить это противоречие? Будет понятно, если мы вспомним, что имя еще и намек на определенную сущность. Есть нечто, что Всевышний собирается раскрыть сейчас, что не раскрывалось праотцам. Это нечто, по мнению комментаторов, это чудеса. Праотцы познавали Всевышнего через свой внутренний мир. Они не нуждались в чудесах, чтобы верить. Мы можем увидеть, что Всевышний помогал им в жизни, но не было каких-то сверхъестественных вмешательств. И все же, несмотря на это, они знали Бога. Но в Израиле потомки Якова умножились. Семья Якова стала народом. И у этого народа был уже совершенно другой духовный уровень. И у этого народа не было такого уровня веры, как у праотцов. И поэтому народ нуждался в чудесах, нуждался в сверхъестественных явлениях. Именно поэтому Всевышний говорит о том, что он сейчас откроется именем Адонай. То есть с этого момента будут происходить сверхъестественные вещи, нарушающие ход природы. Это подтолкнет народ к выходу из Египта. Но это проявление милости Всевышнего обусловлено именно тем, что уровень духовного народа более низкий, чем у отцов. Мидраш представляет это в виде разговора Моше и Всевышнего. Всевышний как бы говорит Моисею: «Вспомни Авраама, которому я обещал всю землю дать в наследие. А ему не было где похоронить свою жену, и он должен был за собственные деньги покупать место. И несмотря на это, он не потерял веру. А сейчас, после миссии фараона, Моше отвечает возмущением». То есть народ в Египте, народ размножился, но духовный уровень оказался ниже, чем у праотцев. Далее Тора говорит, что народ не слушал Моше из-за малодушия и тяжелой работы. И комментаторы пытаются понять, почему из-за тяжелой работы народ не слушал Моше. Ведь, казалось бы, чем тяжелее работа, чем радостнее весть о том, что человек от нее освобождается. Комментаторы говорят, что народ не хотел слушать, потому что он погряз в идолопоклонстве. То есть под работой подразумевается идолопоклонство, что на иврите как дословно чужая работа. Евреи не хотели слушать о Боге, потому что не хотели оставлять египетских богов, которыми они поклонялись. Тора не говорит этого здесь прямо, но рассказ об этом есть у пророка Хизкеля в 20 главе. Он говорит о том, что народ Израиля отказался бросить мерзости египетские, которыми поклонялся. Но даже в тексте Торы мы можем увидеть, что народ Израиля не вышел, пока фараон практически не прогнал его. В ту самую ночь, когда происходил удар по первенцам, фараон говорит: «Встаньте и уходите из моей страны». До того, как фараон практически изгнал евреев, евреи не уходили. То есть в этом еврейская традиция видит, что само избавление было целиком и полностью милостью. То есть Всевышний вывел Израиль только потому, что он обещал это сделать. Но Израиль сам не хотел выходить. Есть еще одно интересное место, на которое стоит обратить внимание. Это 6 глава, 13 стих. Здесь Тора говорит о том, что Всевышний послал Моше и Аарона к Израилю, чтобы заповедать им. Но Тора не говорит, что именно они должны были заповедать. Еврейская традиция говорит, что первая заповедь, которую евреи получили в Египте, это заповедь освобождения рабов. То есть евреи получили заповедь в 7-й год освобождать всех своих еврейских рабов. Опять же, Тора не говорит этого прямо, но об этом говорит пророк Иеремия. Это 34 глава книги Иеремия, стихи 13 и 14. Это не передано во всех переводах, но в оригинальном тексте Иеремии сказано, что эта заповедь отпускать рабов была дана в день выхода из Египта. Еще прежде, чем Израиль получил освобождение от гнета египетского, евреи приняли на себя готовность освобождать рабов. И традиция видит в этом большой символизм. Человек не может получить освобождение от рабства, если он порабощает кого. Без готовности отпустить всех своих рабов, простить всех должников своих, нет возможности человеку освободиться. И мы видим важную параллель в этом с молитвой Господней, Отче наш, когда Иешуа говорит: «Прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим». То есть без прощения наших должников мы не получаем прощения сами. И это прощение, прообраз этого прощения, самой первой заповеди, которую евреи получили. Можно отметить еще один момент. Один из комментаторов, живущих в последние века, говорит о том, что, по сути, из Египта вышло 600 тысяч евреев. Из них в страну Израиля войдет только два человека. Войдут только Иешуа бен Нун и Калеб. Комментатор говорит о том, что мы видим необычность божественного плана, что Господь может делать глобальные изменения в мире, изменять природу, вмешиваться в ход вещей, даже если в конечном счете избавление достигают только двое из 600 тысяч. Если смотреть на это со стороны человеческой, тоже нужно обратить внимание на то, что чудеса, которые с нами случаются, или когда мы являемся частью общины, для которой происходят чудеса, и иногда даже когда мы слышим какие-то обетования, все это нуждается в нашем сотрудничестве, в нашем участии. Мы можем оказаться недостойными всех этих обетований. И выйдя из Египта, заключив завет, мы можем все равно погибнуть в пустыне. Даже если рядом с нами идет много людей, потому что мы видим, что из 600 тысяч только двое дошли.